«Приветствуем вас, уважаемые друзья. По вере вашей будет вам, сказал Господь двум слепцам, и сразу же открылись их глаза. Сколько веры, столько и благодати может вместить в себе человек. Бог всюду и любит жить в душах людских, но Он вселяется туда не насильно, а будто по приглашению. Кто закрылся неверием, тот не может вместить благодати, а кто отворяет себе верой, того благословляет Бог». В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и мы поговорим о следующем. Святейший патриарх Кирилл посетил Валаамский монастырь. Подробности визита. Заступники семьи. Престольный праздник храма во имя Петра и Февронии в Запорожье. Территория добра. Шестилетний Андрюша Сас нуждается в помощи. Священник и поэт, протоиерей Вячеслав Власенко. «Хочу быть художником». Выставка картин Екатерины Белокур в Киеве. 10-11 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл с первосвятительским визитом посетил Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь. Подробности визита в нашем сюжете. Владимирский скит Валаамского монастыря, затем совершил чин малого освящения храма Успения Божией Матери и возглавил всеночное бдение в Нижнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамской обители.
Я когда видел добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего, и заезд на небесе.
В тот же день святейший владыка посетил монастырскую ферму. Она была построена в 1882 году в 6 километрах к западу от монастыря. На монастырской ферме содержится крупный рогатый скот и птица. Молочными продуктами обеспечиваются братская и рабочая трапезная, гостиничная и паломническая службы.
Повышаем дойность.
И как они реагируют? Вот, когда...
Ну, все по-разному. Но я что-то заметил, они как бы спокойнее становятся.
Становятся
ну,
спокойнее?
Ну, гармонично становятся.
В сопровождении наместника Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкратия святейший патриарх Кирилл осмотрел молокозавод и ознакомился с технологическим процессом производства сыров. Для освоения этого процесса насельники ездили учиться в Италию. После реконструкции монастырской фермы и монтажа итальянского оборудования братья обители приступили к производству сыров. 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского Ставропигиального мужского монастыря. Его святейшеству сослужили многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви, а также насельники обители в Священном Саре. После сугубой ектении предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине. От лица братья обители епископ Троицкий Панкратий приветствовал святейшего владыку и преподнес его святейшеству икону святого равноапостольного князя Владимира и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.
Я хотел бы также огласить патриарший указ, касающийся вот этого главного храма Валаамской обители. Настоящим главный храм Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Спасо-Преображенский собор удостаивается права совершения в нем божественной литургии с отверстыми царскими вратами по Отче наш Аксиос.
Аксиос, Аксиос, Аксиос.
С Святейший патриарх Кирилл поблагодарил епископа Панкратия за труды по управлению Валаамским монастырем и вручил панагию и крест, изготовленные по случаю тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. В дар обители святейший владыка передал икону святого равноапостольного князя Владимира.
Крестителя нашего народа.
На престольный праздник всегда собираются все прихожане храма, чтобы отметить торжество все вместе по-семейному, тем более, когда храм освящен в честь покровителей семьи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Репортаж из Запорожья смотрите прямо сейчас. Клирики и прихожане Запорожского храма в честь святых Петра и Февронии отметили престольный праздник. Сначала состоялась праздничная литургия, а затем всех желающих угощали праздничным обедом.
Проживала в этом районе города в 2000 году и часто посещала службы, которые вел владыка Василий. Был Покровский старый, тогда еще не было новенького храма. Сегодня я приехала сюда в гости. Очень люблю этот храм, очень люблю прихожан, люблю тот дух, при помощи молитв, которые создает священники, работающие в этом храме.
Пришли сюда, помолиться Богу, и, так скажу, ну, присесились, и сейчас к обеду готовимся.
Святые Петр и Феврония были преданы городу Мурому, где Господь сподобил их быть князьями. Несмотря на верное служение людям, против них восстали бояре, и святые решили вместе покинуть город.
Это очень яркий пример служения Богу. Именно вот семейного служения. Петр был князем, правителем города, области. Феврония была простолюдинкой, но они полюбили друг друга. Очень страшно наблюдать, когда вот внешние силы начинают разрушать семью. И вот в связи с тем, что это, так сказать, был неравный брак между Петром и Февронией, и помощники или подчиненные, и в то же время приближенные к князю, стали делать все, чтобы разрушить этот брак. Но князь настолько любил свою жену, что, оставив свое, так скажем, княжеское место, и ушел из этого града.
Они претерпели все оскорбления без ропота и обид. Вскоре после ухода князя Петра в городе началась междоусобица, и народ попросил князя вернуться и продолжить свое правление. Святые благоверный князь Петр и княгиня Феврония считаются покровителями семьи и брака. У каждого прихожанина своя неповторимая история знакомства с его святыми покровителями.
Просто я люблю этих святых за то, что они как бы нам назидание, молодым семьям, семьям, которые уже прошли жизненный путь, и тем, которые собираются вставать на путь создания семьи, а назидание о вселенском терпении, об уважении друг к другу, о солидарности воспитания детей, а в том принципе, как вот сегодня владыка говорил Клоповин, приводил слова Аксакова, о том, что один из элементов любви, один из форпостов – это послушание друг к другу. И без послушания, без терпения, без уважения друг к другу не будет ни семьи, ни нормальных детей.
Я в 90-е годы пришла сюда во храм, когда ее только восстанавливали. И я очень болела. Закрыла глаза, и у меня Матерь Божия с правой стороны предстала прямо. Я думаю, не надо идти в церковь. Я шла сюда, и вообще у меня как будто бы на шее, как будто бы мешок с песком. А когда служба началась, я так усердно только голову наклонила и слышу, что батюшка говорит, вкидывала как бы слова его. И вы думаете, я потихоньку, у меня начала я разгибаться. Это чудо. Мне уже 82 года, а я живу.
После обеда празднование перенеслось в парк рядом с храмом, где для всех горожан устроили праздник семьи, любви и верности. Далее о праздновании памяти преподобного Паисия Святогорца в Греции и о прибытии мощей апостолов Петра и Павла в Узбекистан. В эфире «Международные новости». Православные Узбекистана впервые смогут поклониться мощам особо почитаемых всеми христианами святых, первоверховных апостолов Петра и Павла. 12 июля ковчег с частицами мощей был доставлен из Италии лично митрополитом ташкентским и узбекистанским Викентием. уникальные реликвии были размещены в Успенском кафедральном соборе Ташкента. Апостолы Петр и Павел активно проповедовали христианство и приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне. Почитание святых началось сразу же после их казни. В их честь были воздвигнуты храмы в Риме и Константинополе. На Руси почитать Петра и Павла стали после ее крещения. 12 июля в Греции впервые отметили память новопрославленного святого преподобного Паисия Святогорца, канонизированного Священным Синодом Константинопольской Православной Церкви в январе 2015 года. В связи с этим событием константинопольский патриарх Варфоломей посетил монастырь в Суроте на полуострове Халкидики, который был основан преподобным Паисием и где находится его могила. Патриарх Варфоломей отметил, что празднование памяти преподобного Паисия, совпавшее со сложным периодом в жизни греческого народа, является отрадой и утешением. Константинопольский патриарх напомнил слова старца Паисия, что греческий народ пережил множество исторических катаклизмов, но не пропал. Он призвал не бояться временной бури, которую превратит в штиль, шагающий по водам Христос, и укрепит православных греков, как некогда он укрепил малодушного апостола Петра. Выставка «Современное христианское искусство» открылась при университете Центрального Ланкашира в городе Престон. Здесь представлен целый ряд самых престижных полотен Британии, начиная с 20 века. Все они рассказывают ту же вечную историю Христа от Благовещения Деве Марии и до Его распятия и воскресения. Всемирно известные работы увидят многие тысячи посетителей. Эксперты считают, что это прославленное собрание по своей ценности уступает лишь коллекции Ватикана. Здесь собрано много полотен, и в том числе свыше 40 работ таких классиков, как Элизабет Фринк, Грэхэм Сазерленд и Норман Адамс. Далее в программе вы увидите. Территория Добра, 6-летний Андрюша Сас, нуждается в помощи. Священник и поэт, протоиерей Вячеслав Власенко. «Хочу быть художником» – выставка картин Екатерины Белокур в Киеве. Врачи отделения гнойной хирургии клиники «Ахмадет» с горечью признаются, что каждое утро из их перевязочных доносятся детские стоны. А причина в том, что процедура обработки гнойных ран у маленьких пациентов до сих пор остается весьма болезненной. И повторяется она ежедневно, а в случаях, когда раны тяжелые и сильно инфицированы, в течение долгих месяцев. И все же облегчить страдания детей можно, если приобрести несколько приборов активного заживления ран. Однако денег на их покупку у киевского отделения «Ахмадета» нет, и дети продолжают проходить мучительные процедуры многократных перевязок. За последний год 6-летний Андрюша Сас пробыл дома в родном Ивано-Франковске всего один месяц. Все остальное время они с мамой перебирались из одной больничной палаты в другую. Врачи киевских клиник никак не могли поставить мальчику точный диагноз.
Я
давно не был дома. Молюсь, чтобы Боженька дал мне здоровье, и я поехал домой. Малыш от самого рождения не был крепок здоровьем, но серьезные проблемы начались в январе прошлого года. Тогда вся семья переболела вирусной простудой, и только Андрей так и не смог оправиться от болезни. У ребенка воспалились лимфоузлы, и неделями не спадал сильный жар. Подолгу он температурил и прежде, особенно после стандартных прививок, но на этот раз ивано-франковские врачи настоятельно рекомендовали маме обследовать малыша в столице.
Направили нас в Киев, в 17-ю больницу.
Сказали, что на 99% у него лимфома с метастазами, и что уже ничего сделать нельзя. Но говорили, что 1% остается. Нас прооперировали, взяли биопсию, и оказалось, что у нас туберкулез, бычья форма. Не человеческое, а бычье, которое прививается прививкою.
Мы обратились к иммунологу. Нам поставили диагноз – врожденный иммунодефицит. Нам нельзя делать прививки живыми вакцинами. Врожденный иммунодефицит, которым болен Андрей, не имеет ничего общего с ВИЧ-инфекцией. Это генетическое и незаразное заболевание. Однако вовремя нераспознанное, оно послужило причиной инфицирования ребенка туберкулезом во время его прививания.
У нас ребенок с врожденным иммунодефицитом, гранулематозной болезнью, к сожалению, которая осложнилась развитием туберкулеза ребра, позвоночника. И к туберкулезу присоединилась еще аспергиллезная инфекция с множественными свищами, с паранефральным абсцессом. Требовались множество операций. У него резицирована часть легкого, резицировано одно ребро. Вскрывался абсцесс возле почки правой. И теперь вот мы имеем множество свищей и поражение 10-го позвонка. Ему требуется длительное медикаментозное лечение, поддерживающая терапия по поводу иммунодефицита и длительное лечение как туберкулеза, так и аспергиллеза.
За свою маленькую жизнь Андрей перенес уже 15 операций. Ежедневно мальчик, как и все пациенты этого отделения, проходят болезненные перевязки, костный туберкулез часто осложняется гнойными ранами. В соседних палатах по полгода и более живут дети из разных регионов страны, помочь которым берутся только в столичном Ахмадете. Это дети с костным туберкулезом, поражениями позвоночника, лимфоузлов и обширными ранами после дорожных происшествий. И всем им крайне необходима безболезненная реабилитация. Обеспечить ее могут приборы вакуумной терапии, которые эффективно и быстро очищают раны.
Применение активных способов лечения ран позволяет не только быстро провести это лечение, сократить сроки лечения, но и провести практически сразу кожную заместительную пластику и значительно уменьшить объемы кожных дефектов, сократить, конечно, время пребывания ребенка в больнице и даже повлиять на прогноз его жизни, на прогноз инвалидизации.
Каждый прибор вакуумной терапии стоит 70 тысяч гривен, и отделению гнойной хирургии их нужно несколько. Пока этих приборов нет, дети проходят гораздо более длительные и, увы, дорогостоящие лечения. Андрюша Сасу, о котором мы рассказали, ежемесячно прописывает лекарства на сумму в 10 тысяч гривен, а скоро маме мальчика придется самостоятельно приобретать противогрибковые препараты. Стоимость лечения составит 90 тысяч гривен в месяц. У семьи нет таких средств. И единственная возможность лечить ребенка – собрать деньги на лекарства сообща. Если у вас есть возможность помочь выздороветь Андрюше, свяжитесь с его мамой Татьяной Сас по телефону 099-204-2898. Сбором средств для приобретения аппаратов вакуумной терапии для клиники «Ахмадет» занимается благотворительный фонд «Свечада». В Покровском кафедральном соборе Запорожья служит протоиерей Вячеслав Власенко. Он известный и уважаемый священник, а еще он талантливый и своеобразный поэт и музыкант. Очень много людей знают его поэтический псевдоним Радислав Гуслин. О священнике, поэте и музыканте в нашем сюжете. У него собственный узнаваемый голос, который звучит не только в музыке и поэзии, но и в кино. В его стихах и песнях всегда присутствует тайна и изумление перед всеми проявлениями бытия.
Мне надо разобраться навсегда, быть правильным или вольным, как вода, быть чистым и простым, и литься, литься, литься. О, как мне от себя освободиться! И как противна мне судьба раба, освободиться, слышишь, навсегда от ложных чувств, от бреда наносного, и быть посланником лишь истинного слова.
В Запорожской библиотеке имени Горького в Центре национальных культур «Созвездие» прошла презентация новой книги стихов протоиерея Вячеслава Власенко «Фиолентовая тетрадь». Она была написана в Крыму на мысе Фиолент. По словам автора, книга возникла в момент, когда Господь даровал паузу от городской жизни. Стихотворения признаны многочисленными любителями поэзии и получили высокую оценку других поэтов.
Объединяет в себе колоссальное количество талантов. Он и музыкант, и поэт. И певец, и притом играет на множестве инструментов, исключительно музыкальный человек. И главное, совершенно чистота его поэтических помыслов.
Человек реализуется как творец. через поэзию. Поэзия есть и в музыке, и в живописи. То есть я не, как бы, не отделяю поэзию во что-то исключительное и противоречащее, скажем, религиозному служению. Тогда. А напротив, это как раз и есть овладение словом, вхождение в слово.
Авторские песни священника Вячеслава Власенко представил коллегиум «Лива онлайн». В его составе известные музыканты Украины и гости из зарубежья. В основе коллектива – гитарный дуэт с Дмитрием Краснокутским. Музыканты используют редкие этнические инструменты – древнеиндийский ситар и профлейту, бансури, молдавский най, перуанскую кена, экзотические африканские барабаны, а также традиционные скрипки, гитары, флейты, контрабас.
Он играет на гитаре, играет на флейте, вот, свистит во всевозможные дудочки, извлекает звук из всего, из чего придется. Сам себя характеризует как, ну, абсолютно не музыканта, поскольку музыканты в коллективе есть более маститые. Вот, но он очень музыкальный человек сам по себе. Это слышно в его речах, проповедях.
«Джива онлайн» не ограничивается музыкальными фестивалями и концертными площадками Запорожья. Музыканты выступают в университетах, в библиотеках, в военном госпитале и даже в женской исправительной колонии. На концертах коллектива всегда царит особая теплая атмосфера.
Как совмещается это, скажем, с церковным служением? Очень-очень просто, потому что концертов не так много. Это происходит не так часто. А напротив, такое общение в культурном русле, в музыкальном диалоге с прихожанами. Многие наши прихожане являются нашими непосредственными слушателями. То есть они перемещаются из храма на концертную площадку. И так расширяется наша дружба.
Отец Вячеслав всех объединяет своей музыкой и поэзией.
Улыбки сердцу простоте Христа. Будет музыка твоя чиста. Улыбки сердца красоте Христа. Будет музыка твоя всегда чиста.
Беспрецедентная выставка. Впервые в истории независимой Украины в одном выставочном зале представлено почти все творческое наследие Екатерины Белокур. В художественном арсенале около 100 шедевров из различных музеев и масляной живописи, рисунки и небольшие очерки. Есть даже сказка, написанная художницей. «Хочу быть художником» – автобиографическая цитата и жизненное кредо женщины, ставшей символом украинской культуры. Екатерина Белокур родилась 115 лет тому в селе Богдановка. Богдановка – это была и Черкащина, и Полтавщина, и Киевщина. Переходила из региона в регион, говорят, Черкащина – земля Богдана и Тараса, и Екатерины Белокур. Девочка из украинского села, не имевшая даже начального образования, получила мировое признание. На Киевской выставке есть картина из Яготинского музея, подписанная Екатериной Белокур, когда ей был 41 год. Свое имя она написала с ошибкой. Родители не пустили дочь в школу, решили, что и так умеет читать. Рисовать запрещали. Екатерина писала тайком, угольками на полотне или натуральными красками. Кисточки делала из кошачьей шерсти. Лишь взрослая она узнала, что бывают масляные краски. Вы не найдете в ее работах грусти, сожаления, трагизма. Это колоссальная энергия жизни, красота природы. Она любила не только цветы, но и насекомых, птиц. Как-то она обратилась в газету «Черкасская правда» с просьбой принять закон, наказывающий тех, кто разрушает птичьи гнезда, потому что считала это разрушением мира, живой красоты. В судьбе Екатерины колхозно-советская бедность, непонимание близких, женская неустроенность, а на картинах райская жизнь и чудо-цветы.
Поехала со своими детьми в село Богдановка.
Я со своими детьми поехала в село Богдановку в музей после открытия выставки. Мне хотелось, чтобы дети услышали рассказ о девочке, которая шла к своей мечте и реализовала Божий дар.
И реализовала свой Божий дар.
Меня очень поразили рукава, вышитые Екатериной Белокур. В ее музее лежат рукава без рубашки. Я спросила у хранительницы музея, прекрасной женщины, госпожи Шаповал, а где же рубашка? Она отвечает, у нее всегда чего-то не хватало. Белокур горела желанием рисовать, но не хватало красок. Она говорила, что меня тогда словно распирало что-то изнутри. Когда же были краски, не было на чем писать. И тогда она отрезала кусок рубашки и натянула на подрамник. Эти уникальные рукава до сих пор хранятся в музее. Эта история очень поучительная. Как человек идет к цели. В художественном арсенале на знаковом месте есть одна из последних работ Екатерины Белокур, плакатного жанра. Новорожденные с аистами, подсолнухи со смайликами, рядом с картиной сказка, придуманная самой художницей. Родился младенец, радуется красоте Богом созданного мира. Понесли его аисты по планете. И пришел в ужас ребенок от того, сколько несчастья в этом мире из-за оружия, созданного человечеством. Написала эту сказку Екатерина Белокур полстолетия тому назад. На сегодня все. На следующей неделе, во вторник, 21 июля, Православная Церковь чтит икону Божией Матери Казанская. 23 июля, в четверг, день памяти преподобного Антония Печерского, подвижника XI века, начальника всех русских монахов. На следующий день, в пятницу, 24 июля, чествуем равноапостольную великую княгиню Ольгу, святую X века. В субботу Православная Церковь чтит икону Божией Матери Троеручица, а в воскресенье, 26 июля, собор Архангела Гавриила. Всего доброго! Увидимся через неделю!